на нем добрались до яхты. Оказалось, что на ней никого нет, как они и ожидали. Но яхта была в полной исправности, и только обильная пыль лежала на меди и на дереве. Артруда и Астольф прошли в королевскую каюту, зажгли огни, и стало светло и весело, как в домашнем уюте. Яхта была обставлена с той роскошью, с которой во всех странах содержатся королевские яхты. Нашли вино, консервы, стаканы, пили и ели. Артруда внимательно посмотрела на Астольфа и спросила: «Скажи мне откровенно, милый Астольф, правда ли, что тайна подземного хода сохраняется?»
«Да, Ваше Величество, это правда», — сказал Астольф.
«Неужели никто никогда не проговорился?» — опять спросила Артруда. Астольф улыбнулся, гордый своей близостью к Артруде и знанием королевской тайны, и говорил: «Был один только случай. В начале 18-го столетия у одного из моих предков, тоже гофмаршала, был сын Роберт. Ему открыли тайну еще раньше, чем мне, как только ему исполнилось 14 лет. С радости, что ли, или с чего другого, уж не знаю, он проболтался об этом своему сверстнику, приставленному к нему для услуг и для игр, сыну придворного садовника. Ну, конечно, от этой черни добра не ждать. Проклятый мальчишка сказал о подземном ходе своему отцу, а тот испугался и с дуру побежал к гофмаршалу. Дурак! Задавил бы сам сына, если боялся, что тот не сумеет молчать. Гофмаршалу что же оставалось делать? Он застрелил Роберта. Даже и королю не сказал, чтобы его не расстраивать. А садовника и его сына сейчас же повесили. Никто не знал, за что. Иначе, конечно, нельзя было.
А тайна? — спросила королева Артруда. Она побледнела, слушая этот простодушно спокойный рассказ.
— Тайна? — Умерла с ними, — спокойно отвечал Астольф. И так детски безмятежен был его взор. — И тебе не страшно? — спросила Артруда дрогнувшим голосом.
— Я не проболтаюсь, — гордо ответил Астольф.
Опечалилась Артруда, склонила взоры, задумалась. Астольф стал перед нею на колени. Говорил, убеждая: «Дорогая моя королева, не бойтесь и не сомневайтесь во мне. Я буду всегда вам верен. Я свято сохраню вашу тайну, и эту, и всякую, которую вы захотите мне доверить». Холодно и нежно ласкала Артруда щеки Астольфа и кудрявую его голову. Астольф дрожал и весь пламенел, и глаза его блистали. «О, милая, милая королева Артруда!» — восклицал он, целуя Артрудины руки. Вдруг глаза Артруды зажглись знойными желаниями, и вдруг потускнели. Она с легким стоном схватила Астольфа за горло и сжала его. Он затрепетал и вдруг порывисто обнял Артруду. Артруда оттолкнула его, но без гнева, прикрикнула: «Мальчишка, как ты смеешь?» Ударила легонько по щеке. Астольф стоял перед нею жалкий и красивый. Она засмеялась, сказала: «Знающему тайну прощается многое, но знающий тайну должен быть скромен». Глава 46. Маркиза Элеонора Аринос решилась еще раз свести принца Танкреда и Имогену. Кстати, было полезно познакомить Танкреда с банкиром Эдуардом Лилиенфельдом, очень богатым человеком с очень темной репутацией. Про него говорили, что прошлое его преступно. Имя его связывали с какими-то скандальными приключениями в Конго. Уверяли, что он разжился на торговле черными рабами. Но все это не мешало ему прочно обосноваться в здешнем обществе
и завязать более или менее тесные связи со многими парламентски-делических кругах.